Итак, мы продолжим рассматривать практики развития внимательности. И в прошлый раз мы говорили о том, что когда завершаются дхьяны, даже если вы получаете высокий опыт дхьяны, такие как 5, 6, 7, даже 8 дхьяны, переживаете высокие уровни просветленности сознания, все-таки дхьяна – это не то, что дает реализацию. Даже после обретения самого высокого состояния медитативной поглощенности, переживания просветленного сознания, когда вы выходите из измерения дхьяна, оно разрушается, поэтому многие мастера говорят, да, дхьяна очень важна, дхьяна, концентрация является основой, но все-таки это подготовка для хороших тренированных йогов и практикующих йогов, а истинная практика начинается с упражнения в незабывании осознанности, в незабывании своей подлинной сущности, с незабывания Абсолюта в Адвайта Веданте. И это незабывание, мы его вначале тренируем как базовый метод полноты внимания Сатипатхана. Когда у вас есть основание, хорошо созданное в виде незабывания, и вы вырастили наблюдающее сознание, вы сделали себе огромный подарок на всю жизнь. Если вы правильно воспитывали свое незабывание, полноту внимания, незабывание, полнота внимания, сатипатхана – это одно и то же. Если вы его правильно воспитывали, вы себе создаете подарок на всю жизнь. Потому что раз однажды воспитавшись, оно никуда не исчезнет. Если, конечно, вы всеми силами не будете его забывать, там, употреблять алкоголь, погружаться с головой в наслаждение, наркотики, вот, то есть стремиться уйти как-то, забыть от свидетельствующего осознавания. Если это специально делать, конечно, оно исчезнет. Но если вы правильно его воспитали, и вы поддерживаете достаточную внимательность, оно никуда уже не исчезнет. Это ваше достижение, которое перейдет и в следующей жизни. Оно очень важное, поскольку с него вы можете выполнять дальнейшие практики созерцания, такие как работа с санкальпами, шамхави-мудра, атма-вичара, брахма-вичара, медитация на махавакью, ахам, брахмасми и другие. И она постепенно становится новой основой для вашей души. Так рассматриваем стадии из практики развития полноты внимания по тексту Вишудхи Марга.
Наиболее предпочтительно, чтобы между незабыванием предшествовала практика в дхьянах. Чтобы методу незабывания предшествовала практика в дхьянах. Существует, однако, метод, называемый «простое понимание», в котором медитирующий начинает с практики незабывания без предшествующих достижений в концентрации.
Что значит «простое понимание»? Это у вас появилась способность отмечать, регистрировать все явления, которые возникают в вашем уме. Так что они перестают вам докучать и мешать практике и жизни. Простое понимание означает, вы немного понимаете, как устроен ваш ум, и больше не клюете на его ловушки и ухищрения. Это самая начальная, самая первая стадия, и любой практикующий психолог, он примерно реализовывает стадию простого понимания. Здесь у вас еще нет полноты глубокого свидетельствующего сознания, но вы достаточно осознаны. Вы прилагаете усилия быть осознанными, чтобы регистрировать, что появляется в уме, и вы понимаете, как оно появляется. Видите, механизм. Появляется гнев, вы понимаете. Вот появляется гнев. Между вами и гневом есть дистанция. Появляется зависть. Вместо того, чтобы завидовать, вы регистрируете и понимаете, как она появляется. Появляется привязанность, вы это тоже регистрируете. И уже появляется дистанция между эмоцией или между мыслью и вами, как наблюдающим сознанием. Однако наблюдающее сознание на этой стадии еще очень неустойчиво и неуверенно. Вы понимаете весь этот механизм, но его недостаточно, чтобы контролировать эмоции или мысли. И периодически, даже все понимая, вы можете успешно соскальзывать и отождествляться. На этом уровне практикующие любят говорить такую бессмертную фразу. «Все понимаю, но освободить не могу». Это как раз вот эта фраза, она характеризует стадию простого понимания. И в таком случае задача духовного учителя – сказать: «Иди дальше, развивай свое наблюдение и свою полноту внимания от простого понимания к незабыванию». Ты сможешь освобождать явление своего ума и свои эмоции, когда ты перейдешь к стадии незабывания. Следующий шаг твой – обрести, добиться незабывания. Будь усерден, будь старателен в этом. Не отвлекайся. Не дай твоему зачаточному свидетелю потеряться, потому что тебе придется снова возвращаться к концентрации, к первым ступеням и снова долгими трудами его воспитывать.
В простом понимании концентрация усиливается через саму практику незабывания. На первых стадиях простого понимания момента незабывающего наблюдения в уме медитирующего перемеживаются появлением блуждающих мыслей. Иногда медитирующий замечает, что это блуждание, а иногда нет. Но постепенно, по мере замечания большого числа бессвязных мыслей, мгновенная концентрация усиливается. Блуждающие мысли утихают сразу после того, как их заметили, и медитирующий вновь возвращается к незабыванию. В конечном итоге медитирующий достигает стадии, когда его ум перестает зависеть от блуждания мыслей.
Незабывание означает свидетельствующее сознание вышло на первый план, стало сильным, и на что бы вы ни обратили фокус своего внимания, например, на движение тела, на наблюдение за эмоциями, на практике поглубже, например, брахмавичару или атмавичару, свидетельствование никогда не прекращается. Вы не соскальзываете больше ни на эмоции, ни на мысли. Вы утвердились в незабывании. И незабывание не заключается в том, чтобы не забывать объект сосредоточения, например, движение тела или эмоции. Самое главное, что нам надо не забывать, это сам факт свидетельствования, сам факт регистрации. Потому что даже если вы выполняете практику наблюдения за эмоциями или за движениями тела, вы можете отвлечься от эмоций или от тела, переключиться на другой объект, но само свидетельствование, вот оно не исчезает. И у вас появился мощный инструмент сакши, внутреннее осознавание, антарьямин, внутренний повелитель. И он как царь, который идет к своей власти, которого постепенно возводят на престол. Например, если есть какой-то принц, но не обладающий реальной властью, и там большой министр какой-то владеет неправедно царским престолом, то не так-то просто его возвести на престол. Надо найти сторонников, подкупить недоброжелателей, обезвредить врагов. В общем, нужно много манипуляций сделать, и он шаг за шагом идет к своей цели, чтобы в конце концов воцариться на троне и обрести эту власть. Таким же образом, ваше свидетельствующее осознавание – это такой принц, который по крови вроде бы имеет право властвовать над вашим умом, вашими мыслями, вашим сознанием, вашим телом, но по факту он этой власти не имеет. И сразу он ее не получит. Почему? Ну, потому что будет быстро свергнут. Там много желающих как бы управлять. Там как бы такая ситуация, когда сегодня мысли поднимают флаг, завтра эмоции, послезавтра мирские желания тела. И это свидетельствующее осознавание обладает всей мудростью по праву, оно как бы царских кровей. Но по факту оно, его политическое положение очень неустойчиво. Ему надо обретать большую силу и находить союзников. Но незабывание это означает, что ваше внутреннее осознавание, ваше свидетельствующее сознание уже набрало достаточную силу, что его не может никто свергнуть. Кроме каких-то уже очень мощных врагов. То есть он уже достаточно силен, и он не покидает свое лидирующее положение. И мы стремимся отдать власть наблюдающему осознаванию, чтобы мысли, эмоции, чувства, желания ему покорились. И чтобы они все время чувствовали свое смирение и покорность перед этим наблюдающим сознанием. То есть надо понять, в сознании йога, в сознании садху нет демократии, нет парламентаризма. Там, можно сказать, конституционная монархия. Одно главное сознание, которому должны быть подчинены чувства, мысли, эмоции. Тогда это будет осознанность, полнота внимания.
Когда он становится способным отмечать каждое движение ума без перерывов, это превращается в подступающую концентрацию. Виды незабывания. Есть четыре вида сатипатханы, наблюдения, тождественных по своей функции, но разных фокусу сосредоточения. Незабывание может фокусироваться на теле, в чувствах, уме или мыслях. Любой из этих четырех объектов служит фиксированной точкой, чтобы раскрепостить свое внимание в потоке сознания. При наблюдении тела медитирующий отмечает каждое мгновение своей физической деятельности, такой как поза, движение его членов. Медитирующий отмечает движение тела и его положение, что бы он ни делал. Он не придает значения целям своих действий, но фокусируется на телесных действиях самих по себе. При наблюдении чувства медитирующий фокусируется на внутренних ощущениях, независимо от того, приятны они или неприятны. Он просто отмечает все свои внутренние чувства по мере того, как они проходят перед вниманием.
Обычно мы привыкли цепляться за приятные чувства и возмущаться по поводу неприятных чувств. Обычно мы привыкли в момент чувств отождествляться с ними. Отождествляясь с хорошими чувствами, мы извлекаем из них дополнительные кванты энергии и радуемся. Говорим, вот как хорошо я себе. Позитивное впечатление. Отождествляясь с неприятными чувствами, мы впадаем в депрессию, омрачаемся, нервничаем и злимся. Практика полноты внимания предлагает нам совершенно другой подход. Вместо того, чтобы отождествляться с эмоциями и чувствами, их регистрировать, просто наблюдать более тонким сознанием, не вовлекаясь. Когда приходит хорошее чувство, регистрируем хорошее чувство. Когда приходят плохие переживания, регистрируем не очень хорошее переживание. Но мы не вовлекаемся в них, не выносим оценок и суждений, не комментируем их. Особенно важно не комментировать. Потому что комментируя, мы утрачиваем часть независимого сознания, рефлексируя, мы тоже втягиваемся. Бывает так, неопытные практики, что начинают наблюдать эмоции и чувства, и затем у них развивается склонность к рефлексии этих чувств. И этим грешит современная психология. У них тоже есть практики наблюдения, особенно западноамериканская психология, но они из этого строят целые школы, целые системы. Все это система рефлексии, вместо того, чтобы утверждаться в наблюдении. Но наша задача – пройти этот слой психологии, не рефлексируя, не комментируя. По большому счету, ничего не значит, что мы думаем по поводу того, что колет в колени. Так? Не имеет никакого значения. Что важно? Важно, осознаем ли мы в данный момент. И даже не колено и не боль, а сам факт осознавания. Все остальные процессы, ну, они идут своим чередом. Иногда колено надо вылечить. Но это не повод для рефлексии. Но что современный мир таких искателей в области психологии? Он говорит, давай, хочешь поговорить об этом? И начинается. Есть целые такие группы, когда люди говорят о своих психологических проблемах, они наблюдают их, а потом любят поговорить. Особенно в Америке. На этом целые школы психологии построены, когда собираются бывшие алкоголики, бывшие люди, пережившие стресс при разводе с супругом, или пережившие наркозависимость, или пережившие зависимость к игровым автоматам и казино. Ну, разного рода. Пережившие стресс при увольнении с работы, с боссами. У каждых свои проблемы, и они собираются именно по своим проблемам. То есть алкоголики не идут к тем, кто пережил стресс при разводе. Потому что они не поймут друг друга, они собираются по интересам. И затем они обсуждают, они ходят по 10, по 12 лет туда. И они рефлексируют, они говорят, как им было тяжело. И затем, как они преодолели себя, затем, как они вышли к новой жизни. Вопрос, если вы преодолели и вышли к новой жизни, зачем вы рассказываете об этом? Ну, зачем вы продолжаете это говорить? Вы должны жить новой жизнью. Но они не могут это отпустить, и они туда ходят. Это уже стало их хобби, частью их жизни. Вместо того, чтобы открыть новые возможности и двигаться, они остановились. Вот в этом проблема. Остановка. Когда мы рефлексируем, мы просто бесполезно убиваем время. Мы тратим время вместо того, чтобы идти дальше, переживать новые миры, новые глубины, ангельские измерения, открывать тайны божественного космоса. Мы говорим, я вот это, как я считаю, я здесь, я так. Мы выносим суждения, оценки. И мы варимся в этом слое, у нас нет шанса подняться выше. И с самого начала здесь просто надо сказать, отсечь рефлексии, отсечь желание комментировать. Вместо этого нужно просто прямое понимание, чистое осознавание, без цепляний, без оценочных суждений.
Дальше. Некоторые чувства являются первой реакцией на сообщение органов чувств. Другие являются физическими ощущениями, сопровождающими физиологическое состояние. Третьи – побочными продуктами биологических процессов. Каков бы ни был его источник, регистрируется чувство само по себе.
Наш ум может быть очень ясным. Кристально ясным, мы даже не подозреваем, насколько ясным. Наш ум может быть очень чистым. Наше сознание может быть бесконечно распахнутым. Наше сознание может быть всеведущим, всепроникающим, переживающим вечность, переживающим абсолютную целостность и полноту. Наше сознание может быть не скукоженным, а расширенным за пределами тела. Именно такое сознание годится для переживания Бога. Вот как можно ограниченным умом пережить Бога? Это невозможно. Даже когда мы молимся и стремимся, Ахам Брахмасми, это невозможно. Это все равно, что в наперсток вы пытаетесь влить цистерну на 100 тысяч тонн воды. Это невозможно, они не вместят. Мы должны обрести другой ум. И вот этот другой ум, он может постигать Бога, он может выполнять брахма-вичару, созерцать махавакью ахам брахмасми, практиковать медитацию божественного величия. Он может постигать Бога, и целью наблюдающего сознания – воспитание, выращивание такого ума. Кроме четырех основ внимательности, мы также можем воспитывать наблюдающее осознавание с помощью атма-вичары. В атмавичаре мы направляем наблюдение на тонкую структуру сознания, на чувство «я», на «я-мысль», ахам-вритти. Это сложнее по сравнению с наблюдением тела, эмоций, мыслей или чувств, поскольку ахам-вритти очень уж неуловима, очень тонка. Есть люди, которые склонны к атмавичаре, естественно, и они с двух объяснений все понимают и успешно практикуют. Но бывает человек, даже получив многочисленные объяснения, проходит год, он говорит, я даже не могу понять, на чем же мне концентрироваться. Я говорю, ну вот, год прошел. Это значит, просто неверно выбран метод. Тогда не надо заниматься пока атмавичарой, надо взять практику попроще. Например, если сложно медитировать на чувство «я», надо его пока оставить, надо наблюдать мысли, ведь мысли, они более видны, чем «я-мысль». Мы, по крайней мере, можем понимать, как возникают и исчезают мысли, или наблюдать эмоции и чувства в теле, или наблюдать само движение тела. Уж тело, оно точно не исчезает, как бы, пока мы ходим, пока мы живы. Его легко наблюдать, оно всегда с нами. То есть надо выбрать тот уровень, который вы считаете вам наиболее подходит по вашим склонностям и способностям. Не следует думать, о, атмавичара – это отличная, высокая практика, а наблюдение за телом – это такая низкая практика для начинающих. Чего здесь? Здесь не вопрос, что более высокая, что низкая. Здесь вопрос, чтобы мы воспитали в себе незабывание любым способом. Воспитаете ли его через наблюдение тела, мыслей или через атмавичару, не принципиально. Потом вы все равно приступите к высоким практикам.
При наблюдении мыслей медитирующий фокусируется на каждом из состояний по мере того, как они возникают в его осознании. Какое бы настроение, образ мыслей или психологическое состояние не заявил о себе, он просто регистрирует его как таковое.
И вот здесь мы должны построить новые отношения с нашими мыслями, с нашим мышлением. Мы должны стать наблюдателями, регистраторами в мышлении вместо их рупором, вместо их выразителя. Обычно все люди являются рупорами своих мыслей, так? Но они отождествляются с мыслями, они являются выразителями своих мыслей. Но есть такие скрытые люди, которые не выражают свои мысли. Тем не менее, внутри они все равно отождествляются со своими мыслями. Потому что здесь как бы нет даже других вариантов. Но наша задача не быть выразителями, не быть рупорами своих мыслей, а понять, что мысли сами по себе, а мы сами по себе. Что мы – это не мысли. Мы – это чистое, регистрирующее, наблюдающее сознание. И научиться воспринимать мысли как бегущую строку. Строка бежит, она что-то сообщает, но мы можем смотреть на нее, можем не смотреть. Поэтому, когда садху учится наблюдать свои мысли, он обретает вивеку, распознавание мыслей и сознания, и постепенно обретает вайрагью, отрешается от мыслей. Он приучает, что мысли сами по себе, а я сам по себе. И эта позиция называется «старик, наблюдающий за игрой детей в песочнице». Старик, расслабившись, сидит на солнышке, где-то на детской площадке, а рядом резвятся дети. Дети играют, они двигаются, а старик наблюдает и наслаждается. И дети не прогоняются. Дети – это мысли, старик – это наблюдающее сознание. Когда мы овладеем вот этим примером, старик, наблюдающий за детьми в песочнице, нам станет доступный другой уровень. Этот уровень называется лягушка, танцующая на языке змеи. Здесь это специфический термин сумеречного языка ситхов, анутара тантры, образный пример, который указывает на состояние естественной осознанности змея, которая неподвижна, и на энергию органов чувств, восприятия и любое воспринимаемое. Змея не глотает лягушку. Лягушка на языке у змеи. Лягушка не спрыгивает. Они находятся в гомеостазе, таком динамическом равновесии. И такое равновесие в традиции Анутара-тантры очень важное понятие. Оно называется сам-йога. Сам-йога – это значит, нам удалось найти золотую середину, золотое сечение между наблюдающим сознанием свидетеля и мыслями, сознанием и чувствами, сознанием и объектами чувств и окружающим миром. Но вот прежде чем мы овладеем вот этим принципом, нам надо овладеть принципом «старик, наблюдающий за детьми в песочнице». Иногда говорят так, что ум подобен верблюду. Если вы его слишком хотите связать, он начинает сопротивляться и рвать поводья. Если его ослабляете хватку и отпускаете на свободу, то он никуда не убегает и пасется рядом. И наблюдая свои мысли, мы не должны их пытаться блокировать, изменять и слишком контролировать. Мы должны обратить внимание больше на само свидетельствующее осознавание. Свидетельствующее осознавание – это принцип Будхи в нас. Поэтому джняна-йога, лая-йога также еще называется Будхи-йога. Будхи – это и есть осознавание. И если вы знаете антахкаран, структуру, внутреннюю структуру человека в веданте, в йоге, в санкхе, то сознание состоит из читты, сознания в общем, манаса, оперативного ума, будхи, духовного разума, осознающего разума, ахамкары, эго, которое собирает все это вместе. И вот из всех этих частей внутреннего инструмента именно будхи является проводником атмана, то есть проводником божественной сущности, проводником света в нас. И усиливая сознание будхи, мы усиливаем божественный свет внутри нас. Способность проводить божественный свет, способность распознавать божественную волю, способность пребывать в измерении божественной мудрости. Все это качество функции будхи.
Если, например, имеет место раздражение от беспокоящего шума, он просто отмечает в этот момент раздражение. Четвертая техника наблюдения мыслей, мыслеобразов, является в сущности той же самой, что и вышеописанная, за исключением уровня, на котором наблюдается работа ума. Вместо того, чтобы отмечать качество мыслей по мере их возникновения, медитирующий отмечает объекты внимания, которые занимают эти ментальные состояния, например, беспокоящий шум. Как только возникает мысль, медитирующий отмечает ее в терминах детально разработанной схемы для классификации умственного содержимого. Самой широкой из всех категорий этого списка является та, которая делит все мысли на способствующие и мешающие просветлению.
Когда мы отмечаем мысли, нам не нужно повторять про себя мысленно и делая такие отметки, например, раздражение, шум или беспокойство, гнев, радость. Мы отмечаем это, не рефлексируя, не произнося слов. Но мы должны четко замечать каждый акт возникновения мысли, возникновения эмоций и каждый акт их ухода.
Любая из этих техник незабывания – прорывается через поверхностное сознание и фиксированные идеи, которые питают наше ложное эго. При незабывании медитирующий начинает видеть те единицы сознания, из которых строится для него реальность.
Практика осознанности подобна взлому операционной системы нашего сознания. Если наш ум, антахкарана, это операционная система нашего сознания, которая нас контролирует, то мы берем ее как бы и говорим, я не хочу, чтобы эта система, программа контролировала меня. Я хочу сам управлять ею. Обычно нас контролируют мысли, фиксированные идеи, Устойчивые шаблоны ума, представления, навязанные нашим личным опытом, социумом. Но личный опыт и социум в этой жизни – это только вершина айсберга. Самая главная навязанность находится в глубинах нашего подсознания, называется санчит-карма и прарабдха-карма. И освобождение от кармы заключается в том, чтобы найти независимое сознание, которое не подвергается этим шаблонам и программам ума.
Эти наблюдения приводят к ряду пониманий, касающихся природы ума. С приходом этих пониманий незабывание созревает до уровня проницательности. Практика проницательности начинается с того момента, когда незабывание начинает продолжаться без отставаний. В проницательной медитации осознание фиксируется на выбранном объекте таким образом, что созерцающий ум и объект появляются вместе в неразрывной последовательности. Этот пункт отмечает собой начало цепочки проницательностей ума, познающего самого себя, заканчивающейся состоянием нирваны.
Итак, стадия праджни, проницающей или проникающей мудрости, начинается тогда, когда возникающий объект ума и сам факт наблюдения появляются вместе, когда мы не опаздываем. Обычно, пока у нас нет наблюдающего сознания, мы всегда катастрофически опаздываем. Объект появляется, а мы потом уже появляемся, а бывает и не появляемся. Сначала появляется, допустим, желание или привязанность, и оно уже манипулирует нами, заставляет нас его исполнять, а потом мы его осмысливаем и говорим: «Я же йог, я же должен отрешаться». А уже куда? Уже энергия нас утащила куда-то. Мы уже пошли за желанием, привязались и удовлетворили. Потом мы начинаем отматывать задним числом, делать: «Я раскаиваюсь», давать себе обещание: «Я больше не буду переедать после 18», ну и так далее. То есть мы уже отматываем. Это потому, что мы не успели. Это потому, что желание появилось не одновременно с наблюдающим сознанием, а мы бы могли его нейтрализовать в самый момент возникновения. И вот проницательность начинается в тот момент, когда любые клеши, омраченное состояние или радостное состояние, или желание появляются в уме одновременно с вашим наблюдающим сознанием. Все. Если факт регистрации наблюдений есть, значит, вы уже обладаете некоторой праджней, проникающей мудростью. Значит, у вас создан потенциал просветления. Вы уже как бы не обычный человек, подвергающийся им. И отсюда разворачиваются стадии вплоть до переживания нирваны. То есть вы на правильном пути, значит, если вы будете дальше двигаться, вы пройдете все эти стадии и переживете истинную нирвану. Дальше. Нет, это не надо. Дальше, следующее.
Размышления. Первым пониманием в проницательности является то, что созерцаемые явления отличны от ума, созерцающего их. Заложенная в уме способность, посредством которой он наблюдает за происходящими в нем процессами, отлична от тех процессов, которые он наблюдает. Медитирующий познает, что осознавание отлично от объекта, который он осознает, но то знание на уровне слов, как выраженное здесь.
Есть такой пример. Переживаемые в уме процессы подобны отражениям, а сам ум подобен сознанию, подобен зеркалу. И нам надо добиться четкого различения между зеркалом и отражениями. Отражения возникают и исчезают. Само зеркало никогда не пятнается отражениями. Само зеркало может бесконечно отражать разнообразные явления и предметы. Например, если в зеркале отразится один предмет, не отразится ни одного, или отразится 100 тысяч предметов, зеркало не устанет и не запятнается. Вы не скажете, что вот это новое зеркало, ни один предмет не отразился. А вот здесь уже 2 недели оно отражало 100 тысяч предметов, оно уже все запачкалось. Оно всегда чистое. То есть неважно, какие, сколько отражалось предметов. И для зеркала все равно, что отражается. чистое, нечистое, красивое, культурные вещи, некультурные, оно все равно не утрачивает отражающей способности, оно отделено от отражаемого. Например, если в зеркале отразится Будда или святой человек, или собака, или обычный человек, для зеркала как бы ему нет разницы. Оно остается таким же зеркалом. То есть по отношению к любым переживаемым объектам зеркало трансцендентно. Оно отделено, оно запредельно. И вот в результате этого наблюдения мы должны выяснить это важное качество сознания. Отделить себя от всего отражаемого. Мы должны утвердиться в зеркале. А чем занимаются сансарные существа, чувствующие сансарные существа? Они целиком живут в отражениях. Они сами есть отражения, и они живут в вымышленном мире отражений. Они воюют за отражение. Они стремятся получить отражение, они беспокоятся из-за отражений. Переживают, и они радуются, когда получают на время какие-то отражения. Вместо того, чтобы утвердиться в зеркале, это и есть непросветленное состояние. И иногда при передаче прямого видения в естественное состояние мастер показывает зеркало. И говорит, посмотри, зеркало подобно твоей природе ума. И на этой философии зеркала и отражений построена вся йога Васиштха, философия Васиштхи, бимба-пратибимба-вада, теория отражения. И об этом также говорит Дататрея в Трипура-Рахасе. Он там приводит пример еще, что будет с зеркалом, будет ли у него отражающая способность, если зеркало смолой покрыть. Вот рекомендую прочитать. То есть надо поразмышлять над этим примером, потому что вся практика сатипатханы, развитие наблюдающего сознания – это выращивание в себя этого зеркала и вхождение в его природу. Именно такое сознание способно познать Бога, проникнуть в божественную реальность. И это является путем всех святых прошлого, путем всех святых будущего и путем всех святых настоящего. Именно идя этим путем, они приходят к пробуждению. Не идя этим путем, невозможно прийти к пробуждению ни на пути Адвайты, ни на пути тантры.
Скорее, медитирующий познает данное и каждое последующее понимание путем прямого опыта. У него может не оказаться слов для выражения этих пониманий. Он понимает, но не обязательно может сформулировать и изложить это понимание. Продолжая практику проницательности, медитирующий может, после того, как понял разную природу осознания и объекта осознания, с помощью дальнейшей проницательности приобрести ясное понимание того, что эти дуальные процессы лишены собственной сущности. Он видит, что они возникают как следствие обуславливающих их причин, а не как результат руководства ими некоего индивидуального агента. Каждое мгновение осознания протекает согласно своей собственной природе, независимо от чего-то, от чьей-то воли. Для медитирующего становится ясным, что нигде в уме нельзя найти никакой постоянной сущности. Это является прямым переживанием буддийской доктрины анатта, буквально «не я», согласно которой никакие из явлений не имеют в себе души.
Доктрина анатта, отсутствие «я», самости, она присуща всем дхармичным религиям. Дхармичные религии – это индуизм, Санатана Дхарма, наша Дхарма, буддизм, джайнизм и частично сикхизм. Что это означает? Это означает, что нет самобытия ни у каких аспектов сознания, ни у мыслей, эмоций, чувств. Все они обладают природой пустотности. Точка зрения Адвайта Веданты такова, что не только у них нет самобытия, и они обладают природой пустотности, все они обладают еще природой Абсолюта, природой Брахмана. Очень важная точка зрения. Точка зрения тантризма также, все они обладают природой Абсолюта и проявляются в форме чистого света и просветленных лучезарных энергий. И постепенно эти точки зрения мы также будем прояснять. Итак, после простого понимания достигается стадия незабывания, и вы можете определить, на какой вы стадии. Например, если вы на стадии простого понимания, вы можете регистрировать все, что происходит в уме, своим сознанием, но не более. Если вы на стадии незабывания, вы не забываете регистрировать, и ваше свидетельствующее сознание не забывается, какой бы метод вы ни использовали. Например, в данный момент, слушая меня, вы не забываете осознанность, вы не забываете свое свидетельствующее сознание, свой принцип осознания. Например, я говорю с вами, я не забываю себя. Часть моего ума направлена на вас, на говорение, на восприятие зала, окружающие вещи. Другая часть моего ума направлена на мое свидетельствующее осознавание, и я не забываю. Таким же образом, если вы не забываете свое наблюдающее сознание, это и есть стадия незабывания. Следующая стадия называется стадия осознания или размышления. На этой стадии вы не оцениваете процессы, происходящие в уме, как приятные или неприятные. И все процессы видятся как неудовлетворительные, чтобы к ним привязываться. То есть видно, как они возникают, проходят каждый момент. Переживается непостоянство любых процессов. Например, вы испытываете радость или мысли от чего-либо, но вы понимаете, это временные, непостоянные мысли, и вы не пытаетесь за них цепляться. У вас нет тенденции цепляться за любые переживания. То есть на этой стадии у вас нет мыслей, которые вас греют. И нет мыслей, которые вас, как это говорят, нагружают. Вы мгновенно понимаете их пустотную природу, они легко отпускаются. И вот эта легкость ума, о которой мечтают многие, вот она на этой стадии достигается. Поскольку ум не перегружен цеплянием каким-то мыслям, ум всегда пребывает в собственном источнике. Вы привыкаете питаться и радоваться самой природой сознания, чистым наблюдающим, свидетельствующим осознаванием. Все двойственные процессы сознания видятся лишенными своего «я». То есть они видятся временными, нефундаментальными, пустотными, иллюзорными, как недостойными властвовать вашим сознанием. Переживание не «я», а «натта». Осознание и его объекты воспринимаются каждый момент как отличные и отдельные процессы. Вот эта стадия означает, у вас не только есть незабывание, у вас есть понимание всего этого. И кто переживает, например, чувство «не я сейчас» или отдельности, осознание его объектов, тот находится на этой стадии прямо сейчас. Мы обсуждаем эти процессы не для того, чтобы глубоко углубиться в рефлексию. На самом деле вовсе нет. Мы делаем так, чтобы пойти дальше и освободиться от рефлексии. Но эти объяснения необходимы. На самом деле цель нашего воспитания наблюдающего сознания – твердо зафиксировать ум в Боге, в Абсолюте, и больше никакая другая. Это всего лишь промежуточные этапы. Но не поняв механизм этих промежуточных этапов, мы не сможем этого сделать.
Это относится даже к человеческому «я». Медитирующий видит свою прошлую и будущую жизнь как всего лишь обусловленный процесс причин и следствий. Он более не сомневается в том, существует ли «я» в действительности. Он знает «я есть». Это ложное представление. Он осознает истинность слов Будды о том, что все вещи не имеют своей сущности, а обусловлены восприятием органов чувств и умом.
Стоп. На этой стадии мы начинаем осознавать слова Дататрея, слова Васиштхи, слова Будды и любого святого, человека, существа, о том, что наш ум не имеет собственной природы, не имеет собственной сущности. Что это вообще означает? Это означает, что если вы продолжаете дальше заниматься практикой наблюдения, внутри вас происходят глубокие изменения. Вы начинаете, вычленяя наблюдающее свидетельствующее осознавание, утрачивать ложную идентификацию. И это самое главное. Это крайне важно, потому что именно сейчас у нас есть ложная идентичность, ложная идентификация. Что означает ложная идентичность? Ну, например, есть какой-то человек, и он вдруг начал считать себя волком. И он приходит к гуру, говорит: «Гуру, у меня такая проблема, за мной гонятся охотники. Я ссорюсь с стаей волков постоянно». Гуру говорит ему: «Проблема не в этом, проблема в твоей ложной идентичности. Ты не волк, ты человек, ты достоин большей жизни. Вот тебе наблюдающий метод». Таким же образом, по мере того, как развивается наше наблюдающее сознание, меняется отношение к нам, к самому себе как личности. Это и есть стадии просветления. Например, мы видим наши глупые привязанности, и мы их осознаем как глупые. Мы впервые их осознаем. Мы их раньше не осознавали. Когда мы их осознаем, мы над ними смеемся. Мы их не то чтобы стыдимся, отвергаем, мы просто над ними смеемся, как ну, над детьми. Ну что, ну дети. Детский ум был, детский ум, что тут такого. Но мы больше не попадемся в сети этого детского ума. Например, когда мне было 6 лет, я собрал все игрушки, у меня были машины, там, солдатики. Чапаев, ковбои, красноармейцы. Я собрал их все в мешок. И поскольку мне родители сказали, что надо быть взрослым, уже надо в школу стараться, я сказал: ну все, взрослый так взрослый. Я их собрался и отдал родителям. Сказал: все, уже не нужны они мне. Это же для детей. Без привязанностей. И вот примерно такое простое понимание у вас возникает. Вы понимаете все игры вашего ума, вы понимаете все его уловки, все ухищрения, все игры эго, как в настоящий момент, так и в прошлом. Это как будто вы рождаетесь заново и смотрите на себя со стороны, на прошлого человека, и думаете, какой странный, смешной человек был. И вы отделяете себя от своего нынешнего прошлого, вы больше с ним не отождествляете. У вас больше не вызывают никаких эмоций все милые сердцу впечатления, которые вы накопили к этому времени. О ваших любвях, о ваших разрывах этих любвей, о ваших привязанностях, о ваших наслаждениях, о ваших фобиях, страхах, комплексах, о ваших претензиях и обидах. Вы отделяете от себя. Это все видится смешным, сцепленным, несубстанциональным, пустотным. И вы видите, что вы заблуждались, все это возникло только потому, что вы не были внимательны, потому что вы не были осознаны. Вы накопили все это просто потому, что вы были слепы к этим вещам, вы позволяли им собой манипулировать. Вы отдали власть над собой всем этим механистичным вещам, механистичным конструктам ума. И тогда вы переживаете свою жизнь как нечто отдельное от вас, что вы отдельно от того, кто действует, от того, кто переживает, накапливает мысли и эмоции. На этой стадии, очень важный момент, вы перестаете вести дневники. Кроме дневника садханы, тут уж никуда не деться. Я имею в виду личные дневники, типа там, «сегодня было такое настроение, была такая погода, этот сказал мне то, что он о себе думает». Как я люблю это. Вы перестаете вести дневники. То есть, если раньше особенно было популярно, но сейчас блоги ведутся. Но это то же самое. Блоги – это отражение рефлексии. Но самое главное, вы их перестаете вести вот здесь, в голове. Вы перестаете рефлексировать, неправильно рефлексировать с привязанностью, и перестаете отождествляться с этими рефлексиями. Вы отделяете себя от переживаний, вы отделяете себя от действий. Вы видите, все это просто было механично. Я просто был биологически социальным автоматом. Но почему я был таким? Потому что я не был достаточно осознан. Именно многие мои действия, Они были продиктованы этой автоматичностью. Автоматизм механизма моего ума и желаний – вот что всегда двигало мною. Но сейчас уже этого не будет, я уже этого не позволю, я осознан. И вы просто смеетесь над многими ситуациями вашей жизни. Все ситуации вашей жизни всплывают прямо перед вами, словно высвобождаются. И вы потом доходите до самого детства, вы обнаруживаете корни этой автоматичности, и вы обнаруживаете, что были ситуации еще в прошлых жизнях. Это ведь не все. Ваше сознание этой жизни – это только какой-то узкий отрезок. Вы начинаете, ваше сознание, наблюдение развивается настолько, чтобы проникнуть в прошлое. И в это время у вас могут быть сны с прошлых жизнями. Понимание механизмов ума, как механизмы ума прошлой жизни воплощаются в эти механизмы ума нынешней жизни. Вы переживаете сны, где вы видите себя в других ролях, в других ситуациях, но ум остается тот же. И вы переживали разные ситуации, и, может быть, комментирующий голос, который рассказывает. Это может сопровождаться пробуждением энергии кундалини. И вы переживаете множество прошлых жизней, которые всплывают одна за другой, одна за другой. Их могут быть десятки, сотни, если вы глубоко погружаетесь. И здесь, на этой стадии, ваша задача не анализировать их. Очень многие люди мечтают вспомнить прошлых жизней, чтобы понять что-то, извлечь из них уроки. Но здесь ни в коем случае не следует их анализировать. Искать корни нынешних проблем в прошлом. Надо взять и нынешние проблемы, и прошлые, просто их выбросить на свалку. Мы просто регистрируем, просто наблюдаем. Не принципиально, что было в прошлых жизнях. То же самое было. Мы просто были неосознаны. Это не были жизнями. Какая разница? Это не принципиально вообще. Многие говорят, вот он в прошлой жизни был глупцом, а в этой он стал подлецом, ну и так далее. Это можно разворачивать бесконечно. В прошлых жизнях было то же самое. Если мы не хотим, чтобы и в следующих жизнях было то же самое, нам надо заниматься наблюдением, осознаванием и отделением наблюдающего сознания от всех впечатлений. И вот таким образом постепенно меняется наша идентичность. Она отрешается от нынешней жизни, и отрешается также от тенденций прошлых жизней. Мы реально чувствуем, как мы освобождаемся от кармы. Карма нас оставляет. Мы начинаем реально осознавать, так я ведь чистое сознание, так я ведь ни с чем не связан, так я ведь распростерт, я живу и в прошлом, и в будущем, и одновременно и в настоящем. Я текучее чистое сознание. Я не отождествлен с этой нынешней личностью. И одновременно с этим у нас уходит чувство собственной важности, касающееся этой жизни, этого тела. У нас уходит идентичность и связанные с нею ограничения. Например, если кто-то оскорбит нас, мы больше не оскорбляемся. Мы пребываем в осознавании и понимаем, ну, это не касается меня, это касается каких-то моих карм, этого тела, но это уже не я. И однажды, когда Будду... Один человек пришел, начал оскорблять Будду. Будда подошел к нему, улыбнулся, поклонился, сделал намасте и сказал: «Ты опоздал». И этот человек удивился, спросил: «В каком смысле я тебя оскорбляю? Ты что, не понимаешь?» Будда сказал: «Ты опоздал в том смысле лет на 30. Если бы лет 30 ты меня попробовал оскорбить, я же кшатрий из царского рода, ты бы не снес головы». То есть ты бы был наказан за свои слова, но сейчас ты опоздал. Ничего во мне из того человека не осталось. Перед тобой другой человек вообще. Отсюда из утраты ложной идентичности, обретения новой идентичности как сознания, у нас появляется смирение. Нам не против чего воевать, не с чем конфликтовать. Мы понимаем весь этот механизм бессознательности, обусловленности, у нас проявляется терпение, чистое видение. Мы начинаем видеть чистую природу сознания везде и в каждом. Единый вкус, великая равностность, отрешенность и видение мира как иллюзии. Та личность, с которой мы отождествляли себя, больше не властна над нами. Ее могут хвалить, ее могут оскорблять, но это не относится к нам. Это если бы вы имели какой-нибудь портфель и думали, что вы портфель. И носили этот портфель и огорчались, когда его оскорбляют, говорят, этот какой-то неправильный портфель. Или думали, радовались, когда говорят, какой хороший портфель. Но затем путем практики вы поняли, что вы – это не портфель, вы к нему не имеете отношения. Это механизм, да, это ваш подручный механизм, он работает в связке с вами, но вы – это совсем другое. Поэтому, когда кто-то будет задевать ваш портфель, у вас как бы нет никаких эмоций. Таким же образом, вы понимаете, ваше тело, ваше эго, ваша личность – это просто портфель, который вы носите согласно прарабдха-карме. Но это не вы. И когда утрачивается такая ложная идентичность, вы пересматриваете свои мотивации в жизни, свои цели в жизни. Ведь все они тоже были запрограммированы этими ложными идентичностями. Что вы дошли именно до этой точки, будучи запрограммированными этими идентичностями. Но теперь, если эти идентичности исчезают, то пора сформировать какую-то новую идентичность. А новая идентичность – это и новые мотивы жизни, новые ценности и цели, или вообще жизнь без мотивов и целей от ума, и от общества, и от кармы. И отсюда рождается жизнь в просветленном измерении, жизнь в Боге и в божественном присутствии, совсем новая и совсем другая жизнь.